Глава 8. Нет сил горевать. Дин Шучен в изнеможении сидел за столом. Пепельница перед ним была полна окурков разной длины. Прошлой ночью он был на дежурстве и тщательно изучал материалы по этим двум делам. Наступил рассвет, но полицейский так и не нашел никакой зацепки. Дин Шучен потер виски и почувствовал, что в горле пересохло и саднит. Он встал и отправился в туалет, чтобы вылить в унитаз остатки давно остывшего чая. Не успел вернуться в кабинет, как услышал пронзительный звонок мобильного телефона, лежащего на столе. Подбежал к столу и с замиранием сердца увидел номер службы безопасности университета. Неужели опять что-то случилось? Времени на раздумье не было, и он нажал кнопку. Собеседник произнес несколько слов. Лицо Дин Шучена изменилось, и он воскликнул. «Что? Еще кто-то погиб?» Через несколько минут из здания горсовета выехала полицейская машина с сиреной. У Дин Шучена снова зазвонил телефон. Выслушав собеседника, он молча сел в машину и уставился из окна на летящие снежинки. Через некоторое время обернулся и сказал коллеге, который смотрел на него вопросительным взглядом. «Не один покойник, а сразу двое». Когда Син Джи Сэнь добрался до университета, место происшествия уже перекрыли коллеги, приехавшие раньше. За пределами оцепления толпились студенты. Протиснувшись сквозь толпу, Син Джи Сэнь увидел Дин Шучена, который сидел на корточках на земле и разглядывал снег перед собой. Несколько судмедэкспертов суетились над женским телом, распростертым на земле. Син Джи Сэнь подошел и похлопал Дин Шучена по плечу. Тот подскочил, словно его обожгло огнем. Син Джи Сэнь заметил, что во взгляде коллеги читается паника, что было редкостью. Тот несколько секунд тупо смотрел на Син Джи Сэня, а потом пробормотал. «Снова убийство. Сразу двое». Син Джи Сэнь отвел взгляд. Его раздражала слабость, которую проявил подчиненный в этот момент. Немного успокоившись, он повернулся и приказал другому полицейскому. «Доложите обстановку». Тот вкратце рассказал о том, как было обнаружено тело. Студент, пришедший на площадку для утренней пробежки, обнаружил женский труп, привязанный к флагштоку, и сразу же побежал в службу безопасности, чтобы сообщить о случившемся. Позвонив Дин Шучену, дежурный по охране немедленно поспешил на площадку, чтобы подготовиться к приезду полиции и оцепить место происшествия. Проходя через ворота стадиона, внимательный сотрудник службы безопасности обратил внимание, что сугроб около ограждения выглядит подозрительно. Подошел посмотреть и обнаружил еще и мертвого парня, погребенного под снегом. Син Джи Сэнь нахмурился, выслушав доклад. На мгновение задумался, а затем спросил. «Что показал осмотр?» Полицейский быстро ответил. «Мы в процессе, однако...» Он замялся. «Не думаю, что удастся найти какие-либо улики. Снег слишком плотный, почти все следы замело». Син Джи Сэнь нахмурился. Он взглянул на Дин Шучена, который все еще был погружен в раздумья, и похлопал его по спине. «Иди, посмотри». Место, где обнаружили труп молодого человека, было почти таким же, только там собралась целая толпа студентов. Судмедэксперты уже складывали инструменты. Один из них, знакомый с Син Джи Сэнем, подошел к нему и попросил сигарету. Тот поинтересовался, что нашли. Судмедэксперт ответил, что причиной смерти стало повреждение спинного мозга, и замолчал. Выкурив половину сигареты, он бросил окурок на землю, растоптал, поднял голову и процедил.
«Впервые сталкиваюсь с таким странным делом. Меньше чем за 3 месяца погибли 4».
Взглянув на некрасивое лицо Син Джи Сэня, судмедэксперт замолчал и повернулся, чтобы помочь коллегам уложить тело в мешок для транспортировки трупов. Полицейские понесли мешок к припаркованной полицейской машине. Из-за того, что покойник стоял на коленях и закоченел в таком виде, мешок выглядел странно. Пока полицейские шли к машине, они разгоняли зевак, но никто из студентов не сдвинулся с места. Синджи Сэйн шел, чувствуя на себе множество взглядов, полных враждебности и недоверия. Он нашел глазами начальника отдела безопасности Чен Биня, жестом призывая его помочь поддержать порядок. Однако тот отвернулся, его лицо сморщилось. Внезапно из толпы раздался голос.
«Сколько уже народу погибло? Вы за что деньги получаете?»
Не успели эти слова прозвучать, как собравшиеся разразились проклятиями. Спортивная площадка в мгновение ока заклокотала. Полицейские растерянно смотрели на Синджи Сэня. Тот снова посмотрел на Чен Биня. Последний смотрел в сторону, молчал и не двигался. Синджи Сэнь стиснул зубы, подошел, поднял угол мешка с телом и сделал большой шаг вперед. Стена людей по-прежнему не двигалась, путь ему преградил физически крепкий парень. Синджи Сэнь поднял голову и увидел лицо парня. На нем застыла наглая ухмылка. Парень выдержал взгляд Синджи Сэня, не проявив слабости, лишь мышцы на его лице слегка подергивались. Синджи Сэнь молча смотрел в глаза парня. Тот побагровел, глаза забегали, а дыхание стало сбивчивым. Наконец он потупился и молча отошел в сторону. Толпа тут же расступилась, словно в линии обороны образовалась брешь. Синджи Сэнь запихнул мешок с телом в машину и сам забрался в салон. Он уже закрывал дверцу, когда его внезапно остановила чья-то рука. В окне показалось лицо Чен Биня. Он посмотрел на Дин Шучена, молча сидевшего на заднем сиденье, затем на Синджи Сэня и довольно бесцеремонно спросил.
«Четверо студентов мертвы. Когда вы, наконец, раскроете это дело?»
Синджи Сэнь не ответил, только оттолкнул его руку и с силой захлопнул дверцу. Чэнь Бинь еще долго стоял на месте, наблюдая, как полицейские машины одна за другой уезжают, и чувствуя странную пустоту в голове. Когда он пришел в себя, первой мыслью было, как объясняться с руководством. Растерянно обернувшись, он обнаружил, что студенты не просто не разошлись, но и принялись галдеть. Чэнь Бинь взорвался от ярости.
«Расходитесь, пора в столовую! И на уроки!»
Другие сотрудники отдела безопасности начали разгонять толпу. Однако студенты отказывались уходить. Вскоре раздался чей-то крик.
«Айда к зданию администрации!»
Студенты тут же откликнулись на призыв. Толпа покинула стадион и направилась прямо к зданию администрации. Чэнь Бинь на мгновение замер. Его внутренний голос кричал, что задерживать студентов нельзя, но отпустить их тоже плохая идея, поэтому пришлось отправить своих подчиненных за толпой. Пока разгневанные студенты с криками маршировали к зданию администрации, Фан Му вернулся в общежитие. Помещение хорошо отапливалось, но юноша все равно дрожал, сидя на кровати. Он чувствовал страх. Этим утром все боялись, умрет ли кто-нибудь еще. Чья очередь будет следующей? А Фан Му боялся себя. Пока он протискивался сквозь толпу, отчаянно пытаясь посмотреть в сторону флагштока, судмедэксперты пытались отвязать труп девушки. Густой снег покрывал тело, давно лишившееся своего тепла, но хрупкую фигуру покойной все еще можно было разглядеть. Зрители зашептались. Раздавались удивленные возгласы, скорбные вздохи, а кто-то долго смотрел на труп, не в силах вымолвить ни слова. Фан Му не мог оторвать глаз от тела. Оно словно соединяло небо и землю бледным пятном. Черные волосы безжизненно свисали вниз, а в уголках глаз блестели крошечные ледяные бусинки, сверкающие в лучах утреннего солнца. Женский труп уложили на заснеженную землю. Слой снега осыпался, открывая бледную кожу. Фан Му медленно выдохнул. «Как же красиво! Эта мысль промелькнула в его голове как молния, но он был поражен. «Почему я так подумал?» Юноша энергично тряхнул головой, стараясь отогнать странную мысль. Но чем сильнее он старался, тем яснее становились эти слова. Когда смерть напоминает произведение искусства, то забываешь неприглядную действительность. Сердце перестает биться, дыхание прерывается, а зрачки расширяются. Вы даже восхищаетесь резким взмахом косы в костлявой руке смерти. Фанму сжал кулак. Возникло ощущение, что он с легкостью отнимает жизнь у другого человека. Возможно, именно это и чувствовал убийца.
«Расходитесь! Не толпитесь! Здесь не на что смотреть!»
Крик полицейского привел Фанму в чувство. Стоя на холодном снегу, он испытал легкое разочарование, а вместе с ним его пронзил страх. «Что со мной?» Он даже не понял, сколько времени просидел в комнате, прежде чем его перестала бить дрожь. Подошвы ног стали влажными и холодными. Опустив взгляд, Фанму увидел, что снег на ботинках растаял, смешавшись с грязью на подошвах и оставив на полу грязные разводы. Юноша встал, подошел к подоконнику, взял термос, встряхнул его и налил себе в чашку горячей воды. Сделав несколько глотков, он уставился на разводы на бетонном полу. Поглядев на них некоторое время, огляделся. По какой-то причине все вокруг показалось ему немного странным. Заляпанные краской двухъярусные кровати, засаленное постельное белье, плакаты со звездами спорта на стене и куча обуви под кроватью. Что-то изменилось, а он даже не уловил. «А может, изменился только я сам?» Фанму почувствовал, как все его тело напряглось, а тепло, которое только что вернулось, казалось, исчезло без следа. Вскоре на стол Дин Шучена легли отчет о вскрытии и протокол осмотра места происшествия. Погибшую звали Сун Фэйфэй. Она была студенткой третьего курса экономического факультета педагогического университета, уроженкой Ганьсу. Ее нашли обнаженной, привязанной к флагштоку в юго-западном углу спортивной площадки, с засунутым в рот нижним бельем. Другой одежды покойной на месте происшествия не обнаружили. Результаты вскрытия показали, что девственная плева покойной нарушена, но следов свежего полового акта нет. На теле погибшей отсутствуют явные признаки травматических повреждений, но в крови обнаружен компонент эфира, проникший через слизистые оболочки. Из этого можно сделать предварительный вывод, что покойная была под наркозом. После этого ее раздели догола и привязали к флагштоку в бессознательном состоянии. Судя по следам удушения, она ненадолго приходила в сознание и боролась. Температура воздуха в ту ночь составляла примерно 24 градуса ниже нуля. Причина смерти была очевидна — переохлаждение. Ее фактически заморозили заживо. Случай с погибшим юношей довольно необычен. Погибшего звали Цзя Ляньбо. Он был студентом третьего курса экономического факультета, уроженец провинции Хэнань. Проверка показала, что они с погибшей девушкой были парой. По результатам вскрытия на голове покойного была обнаружена рваная рана головы размером около 3 сантиметров, предположительно нанесенная тупым предметом. Но этого было явно мало для летального исхода. В итоге он погиб по причине повреждения спинного мозга, вызванного куском льда, вонзившимся в заднюю часть шеи. Тело было найдено за ограждением стадиона, а остатки ледяной глыбы все еще оставались на верхнем бетонном бортике. Казалось, что смерть была случайной. Однако, учитывая низкую температуру, падение ледяной глыбы должно было стать результатом внешнего удара. Следователи поднялись по ступенькам трибуны, чтобы произвести расследование. Но поскольку за ночь выпало более 11 сантиметров снега, на месте происшествия не осталось почти никаких улик. По результатам проверки становилось ясно, что обе жертвы были приезжими, и их круг общения опять-таки был очень узким. Более того, у обоих сложились замечательные отношения с однокурсниками, и они не нажили себе врагов. По словам их соседей, Цзя Ляньбо и Сунь Фэйфэй очень любили друг друга, почти весь день проводили вместе, а иногда отправлялись на всю ночь в видеозал. Основываясь на этом, полиция составила предварительную версию. В ночь убийства у погибших было свидание на стадионе. Сначала убийца нанес удар молодому человеку, а потом усыпил девушку эфиром, после чего отнес ее в юго-западный угол стадиона, раздел и привязал к флагштоку. Молодой человек попытался сбежать, когда очнулся, но его убила упавшая глыба. Причина, по которой преступление было совершено на стадионе, заключается в том, что именно здесь уединяются парочки. Кроме того, маловероятно, что убийца мог бы одновременно удерживать обе жертвы в любом другом месте, кроме стадиона. Из этого следует еще один вывод. Преступление, скорее всего, было совершено в половине 11-го, после закрытия студенческих общежитий. Это самое подходящее время для убийцы, так как в это время в кампусе малолюдно. Однако это было все, чем располагала полиция на данный момент, и осталось еще много непонятного. Во-первых, был ли убийца студентом или сотрудником университета? Во-вторых, почему убийца хотел расправиться с этой парой? В-третьих, почему юноша погиб после того, как убийца потратил время и силы на то, чтобы привязать девушку к флагштоку и оставить ее замерзать? Была ли его смерть случайной или преднамеренной? В итоге полиция решила начать с первого вопроса. Учитывая временной промежуток преступления, расследование сосредоточится на студентах, не ночевавших в своих комнатах. Если эта идея не сработает, тогда дальше придется разрабатывать версию, что это был чужак. А это все равно, что искать иголку в стоге сена. Как и в двух предыдущих случаях, снова ни одной зацепки. Всего за 3 месяца в педагогическом университете погибли уже 4 студентов. Это вызвало переполох не только среди студентов, но и среди горожан. О случившемся судачили на каждом перекрестке. Дело привлекло внимание горкома партии и городской администрации. Якобы начальник городского бюро даже специально докладывал о ситуации. Ходили слухи, что секретарь горкома вышел из себя. Делам присвоили высший приоритет, и было решено сосредоточить все усилия бюро на их раскрытии. Непосредственным руководителем следствия назначили Син Джисэня. Всех сотрудников отдела криминальной полиции отозвали из отпусков, а Син Джисэнь и Дин Шучен каждый день работали, не покладая рук. Однако прошла неделя, расследование не сдвинулось с мертвой точки. Самая большая проблема заключалась в мотиве. Этот вопрос больше всего тревожил полицию. Если в обычных делах мотив убийцы можно установить, у расследования появляется основное направление. Однако погибшие в университете никак не связаны друг с другом. Если не считать, что это были студенты юридического и экономического факультетов, биографии и социальные связи жертв не имели ничего общего. Из-за этого непосредственное расследование не начать. Можно лишь собирать информацию, надеясь, что удастся найти хоть какой-то след. Однако это очень объемная и сложная задача, и вероятность найти зацепки в короткие сроки крайне мала. Другой вопрос — погибнет ли кто-нибудь еще? Этот вопрос гораздо сильнее волновал руководство университета. Цель полиции — раскрыть дело, цель университета — не допустить повторения подобного. Срочно созвали экстренное собрание. Было решено, что служба безопасности и профсоюз студентов объединят усилия по обеспечению безопасности. Территорию кампуса постоянно патрулировали. В то же время внедрили строгую систему контроля за общежитиями и зданиями. Теперь общежития закрывали в 10, все, кто входил и выходил, должны были иметь при себе студенческий билет, а покидать здание можно лишь до половины десятого. В каждый корпус и общежитие назначен дополнительный персонал с пластиковыми дубинками. За одну ночь в некогда спокойном и мирном кампусе педагогического университета воцарилась тревожная атмосфера. Вечерами прежде шумный корпус словно вымирал. Все меньше и меньше студентов ходили в учебные комнаты. Изредка встречались парочки, которые, не выдержав одиночества, бегали на свидание, но и они после наступления темноты спешно прощались. Похоже, любовь стала рискованным делом. В общежитиях тоже осталось не так много студентов. Многие уроженцы этого города не выдержали гнетущей атмосферы и после занятий сразу отправились домой. Особенно это чувствовалось во втором общежитии, где произошло убийство. Некогда разговорчивые парни словно разом повзрослели, стали молчаливыми и угрюмыми. После закрытия общежития в коридоре больше не было слышно смеха и шуток. Студенты перестали добродушно толкаться и вели себя очень серьезно, словно боясь потревожить некий дух, бродящий по зданию. Время от времени, если кто-нибудь громыхал тазиком или ронял чашку во время мытья посуды, это вызывало вопли, и все начинали испуганно переглядываться. Сунь Мэй тоже мрачнела с каждым днем. Учитывая, что во втором мужском общежитии была лишь одна комендантша, да и та женщина, сюда перевели Тан Дэ Хоу, который раньше дежурил в административном здании. Сунь Мэй провела с ним несколько дней и попросила уволить ее, поскольку боялась, что поползут сплетни, ведь он был вдовцом, а она вдовой. Но персонала не хватало, так что в увольнении ей отказали и предложили дежурить в каком-то другом корпусе. Сунь Мэй отказалась, заявив, что привыкла к студентам и больше не заикалась об увольнении. Но и она, похоже, затаила гнев. Весь день ходила с постной миной и к студентам относилась все хуже и хуже. В прошлом, когда те нарушали дисциплину, с ней можно было все уладить парой вежливых фраз. Но теперь даже небольшой проступок вызывал ее гнев. В лицо студенты называли ее тетушкой Сунь, а за спиной окрестили климактеричкой. Комендант Тан хорошо ладил со студентами и частенько болтал с ними с сигаретой во рту. А вот Сунь Мэй ненавидели все сильнее. Однажды вечером Фан Му сидел в учебной комнате и готовился к экзамену по английскому. Когда он посмотрел на часы, то понял, что уже почти 10, быстро покидал учебники в сумку и помчался к зданию общежития. Из-за раннего закрытия общежития и кампус опустел. Фан Му бежал по безлюдной тропинке и не мог не вспоминать о царившей здесь некогда суете. Казалось, что те дни, когда они собирались с соседями по комнате и пели вместе, ушли в далекое прошлое. Фан Му чувствовал, что некоторые вещи, когда-то считавшиеся само собой разумеющимися, теперь безвозвратно утеряны. Это ощущение было тягостным, даже более тягостным, чем страх перед дорогой в темноте и одиночестве. Второй корпус уже маячил впереди. Когда Фан Му почти достиг цели, то увидел, что Сунь Мэй готовится закрыть дверь. Он ускорил шаг, на бегу прося ее подождать. Однако комендантша посмотрела на него и, как ни в чем не бывало, с грохотом закрыла дверь и щелкнула замком. Фан Му запаниковал, в несколько шагов подскочил к двери и со всей силы ударил по ней. «Тетушка Сунь, я из комнаты 352, откройте дверь!» Сунь Мэй бесстрастно процедила. «Ты не в курсе, во сколько закрывается общежитие?» «Я в курсе, но сегодня немного задержался. Тетушка Сунь, откройте дверь, я обещаю, что подобного не повторится». «То есть, когда захотел, тогда и вернулся?» «В кампусе действуют строгие правила, разве не знаешь? Я тебе сейчас открою, а меня потом служба безопасности оштрафует. Ты что ли этот штраф мне компенсируешь?» Фан Му взмолился. «Ну, тетушка Сунь, я не прав, простите меня в последний раз!» Сунь Мэй замолчала. Фан Му позвал ее еще несколько раз, но ответа не последовало. Он разволновался и уже собирался выругаться, когда дверь открылась и показалось лицо Уханя. Тот жестом велел Фан Му входить побыстрее. Юноша поспешно протиснулся внутрь и негромко спросил. «Сегодня на дежурстве?»
«Ага, поскорей поднимайся».
«Спасибо, третий брат».
Фанму посмотрел на Сунь Мэй, стоявшую с угрюмым лицом, и, не решившись больше ничего сказать, в припрыжку помчался по лестнице. В коридоре было тихо. Юноша на одном дыхании взбежал на третий этаж, подошел к своей комнате, толкнул дверь, но она оказалась заперта изнутри.
«Это ты, третий брат?» — раздался изнутри голос старшего брата.
«Открой, это я, шестой!»
«Погоди!»
Внутри раздался скрип кровати, шарканье тапочек. Через несколько секунд дверь открылась. Старший брат в одних трусах метнулся обратно на кровать.
«Какого черта ты так рано запер дверь?» — с раздражением спросил Фанму.
Старший брат ответил, зарываясь под одеяло.
«Просто меры предосторожности. Ты почему так поздно приперся? Мы решили, что ты уехал домой».
Фанму бросил сумку на кровать и негромко вздохнул.
«Да вот, читал и зачитался. Твою ж мать, эта старуха Сунь Мэй чуть не оставила меня на улице».
Соседи рассмеялись.
«Тебе попало от климактерички?»
«Ну, не то, чтоб прям попало. Она просто закрыла у меня перед носом дверь. Хорошо, что третий брат сегодня дежурит».
«Да, третий сегодня как раз предупреждал, чтобы все возвращались пораньше. Типа, если опоздаете, то к вам могут быть применены дисциплинарные меры».
«Чёрт!»
— пятый брат бросил книгу на кровать.
«Это не универ, а концлагерь».
Все принялись наперебой жаловаться. Тут Фанму разразился проклятиями, глядя на часы. Вот-вот должны были отключить воду. Он поспешно замолчал, взял принадлежности для мытья и побежал в туалет. Коридор был тускло освещен и тих. Фанму посмотрел на санузел вдалеке и почувствовал в душе легкий страх. Слабый свет, исходящий из дверного проема, придал ему храбрости. Он на мгновение замешкался, но все же подошел. Войдя, юноша понял, что тревога была излишней. Там находился еще один парень. Он сидел, прислонившись к стене с учебником английского в руках, и негромко читал вслух. Услышав, что кто-то вошел, вскинул голову. Фанму узнал Ван Цзяня, который перевелся к ним в этом семестре. Ван Цзянь изначально учился в базовой группе, но в прошлом семестре его исключили после межсеместровых экзаменов и перевели в группу Фанму. Хотя этот парень уже несколько месяцев сидел за соседней партой и жил в том же общежитии, обычно он держался особняком и не особо общался с одногруппниками. Каждый раз, когда попадался Фанму на глаза, Ван Цзянь с головой был погружен в чтение.
«Ты что здесь делаешь?»
Фанму вспомнил, что Ван Цзянь живет в другом конце коридора, где есть свой санузел. Ван Цзянь поднял на него глаза, но ничего не ответил. Фанму недовольно скривился, а потом принялся чистить зубы. Вероятно, Ван Цзянь хотел позаниматься ночью. После того, как в комнатах тушили свет, в уборной он по-прежнему горел. Глянув на тусклую лампочку в 15 ватт, Фанму подумал, что здесь слишком темно, а кроме того, очень влажно, и кроме как на пол сесть некуда. Фанму посмотрел на Ван Цзяня и не удержался.
«Как ты можешь учиться в таких условиях?»
Парень резко закрыл книгу, даже не взглянул на Фанму, развернулся и вышел в коридор.
«Чёрт, благие намерения не получают благодарности», — пробормотал Фанму и отвернулся, чтобы дальше чистить зубы.
Он уже дико замерз. Хотя Ван Цзянь его и проигнорировал, присутствие соседа, по крайней мере, придавало храбрости. Теперь, оставшись в гордом одиночестве, Фанму немного испугался. Он еще пару раз махнул щеткой, наспех вытер лицо и быстро покинул санузел. По дороге в свою комнату юноша слегка замедлил шаг и посмотрел на комнату напротив, номер 351. Кроме старшего брата Сунь Циндуна и погибшего Джоу Цзюня, остальные четверо были из этого города и после занятий разбежались по домам. Сунь Циндун боялся спать один, поэтому переехал в другую комнату. Фанму посмотрел на закрытую дверь. Коротышка Джоу Цзюнь, постоянно нарушавший всеобщее спокойствие, прожил здесь уже 3 года, и каждый день в это время он носился по коридорам, просил кипятка, трепался со всеми и отпускал грубые шуточки. А теперь превратился в горстку пепла и лежал в маленькой урне за 1000 ли отсюда.
Мера длины равная половине километра.
Фанму развернулся и пошел обратно в свою комнату. Умерло столько людей, что не осталось сил горевать. В комнате царила мертвая тишина. Соседи молчали, либо лежали, закрыв глаза, либо читали, но даже страницы перелистывали с осторожностью. Гнетущая атмосфера охватила и Фанму. Он разделся и забрался под одеяло. Сегодня он очень устал, но спать почему-то не хотелось. Юноша взглянул на часы. До отбоя еще 10 минут. Поднялся, вытащил из-под кровати 2 гантели и начал старательно качать грудные мышцы. После того, как усилили меры безопасности, студенты, каждый день рано возвращавшиеся в общежитие, скучали. Поэтому во втором корпусе популярностью пользовались упражнения на укрепление мышц. Во-первых, хоть какое-то занятие, а во-вторых, сможешь за себя постоять, если вдруг произойдет что-то плохое. Фанму тоже купил 2 гантели, но успехов так и не достиг. Он совсем запыхался, когда тут в комнату вошел Ухань. Увидев напряженного Фанму, он рассмеялся. «Тоже этим балуешься?» Ухань говорил спокойным тоном и, казалось, совсем не чувствовал гнетущей атмосферы в общежитии. Это немного разрядило обстановку в комнате, похожую на застоявшуюся воду. Все, казалось, вновь испытали прилив бодрости, и один за другим высунули голову из-под одеял. Ухань выхватил гантель у Фанму. «О, тяжеленькая!» — он взвесил ее в руке. 5 кило?» «Да», — Фанму вытер пот со лба. «Третий брат, сколько раз сделаешь?»
«Фанму, тебе не тягаться с третьим братом. Он же на ферме вырос, по физической силе ему в общаге равных нет», — вмешался 4-й брат Джу.
Ухань хмыкнул, 2-жды подбросил гантель в руке и вернул ее Фанму. «Сегодня сохраню тебе лицо, но в другой раз 3-й брат откроет тебе глаза на правду». Фанму замахнулся гантелью, как будто хотел ударить. Ухань толкнул его в грудь, и Фанму отбросило назад. В разгар всеобщего смеха Ухань схватил с кровати книгу, засмеялся, распахнул дверь и выбежал. На бегу он бросил фразу. «Ну что, еще хочешь со мной посоревноваться?» Фанму не смог его догнать и со смехом выругался. «Ах ты, качок пустоголовый!» После этой шуточной перебранки его настроение значительно улучшилось.